В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре пятница, 28 апреля. В ближайший час говорим о таком. За что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебрівський получил второе место во всеукраинском рейтинге глав ОГА?
Якщо така ситуація, що ми на другому місці, ну, в мене вже є питання, можливо, там вже Україна померла, якщо ми на другому місці.
Три года со дня последнего проукраинского митинга в Донецке, после которого в город пришел русский мир.
Войны света, войны добра, охраняют лето, бьются до утра.
А переселенцы из Донбасса, которые переехали в другие страны, сравнят дороги в новом месте жительства и дома.
Там дома находятся на расстоянии в несколько километров друг от друга.
А в студии мы поговорим о том, действительно ли российский интернет-сервис Яндекс – российский шпион в Украине. Об этом заявили расследователи сообщества «Информнапалм». По их словам, Яндекс полностью подконтролен Кремлю и ведет неоправданную экономическую деятельность в Украине, якобы для сбора данных об украинцах и навязывания пророссийской новостной повестки. Сегодня у нас в гостях представитель сообщества расследователей «Информнапалм» Михаил Макарук, а также политический аналитик Дмитрий Потехин. Друзья, вопрос к вам. Пользуетесь ли вы сервисами российской компании Яндекс и почему? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, отвечайте на вопрос эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, появились новые сведения, новые факты в деле о подрыве машины ОБСЕ?
Да, так и есть. Там не все так просто, как казалось. Об этом подробнее через мгновение. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считают, что подрыв автомобиля миссии на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины не был ни случайным, несчастным случаем. Мину заложили намеренно. Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он также отметил, что маршрут, по которому следовали представители миссии, был запланированным. 23 апреля, напомню, в районе села Пришиб на контролируемой группировкой ЛНР части Луганщины подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Погиб американский медработник. Госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены трое украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 50 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Запрещенное минскими договоренностями оружие сепаратисты использовали вдоль всей линии фронта, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку минулої доби бойові дії розпочалися одразу після опівночі, коли бойовики здійснили обстріли станиці Луганської та її околиць. На Донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь з важкого озброєння в районі Світлодарської дуги, на Горлівському периметрі та поблизу Авдіївки. Маріупольський напрямок. Більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в обстрелах окраин Донецка, Докучаевска, Горловки, а также юга контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты заявили о 6 случаях обстрелов подконтрольной им территории со стороны украинских военных. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украденные режимом экс-президента Виктора Януковича средства пойдут на восстановление боеспособности украинской армии, а также на социальную защиту людей. Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня Петр Порошенко провел совещание с генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым. Они сообщили о конфискации в государственный бюджет Украины около 40 миллиардов гривен средств Виктора Януковича и его команды. Луценко и Турчинов заявили, что вступило в действие соответствующее решение суда. Защита экс-президента Виктора Януковича, в свою очередь, опровергает его причастность к конфискованным средствам. Авдіївку подключили к новой линии электропередач. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее город питался за счет высоковольтной линии Макиевская АКХЗ номер 2. Данная ЛЭП неоднократно повреждалась в результате обстрелов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во всеукраинском рейтинге губернаторов Павел Жебрівський, глава Донецкой военно-гражданской администрации, занял второе место, переместившись с 11-го по сравнению с прошлым годом. Этот рейтинг составил Комитет избирателей Украины. Первое место занял харьковский губернатор, последнее – глава Волынской обладминистрации. В Комитете избирателей утверждают, что рейтинг объективный, в нем учитывались и статистические данные, и мнения экспертов. Однако представители общественных и политических организаций Донбасса, а также многие журналисты не разделяют такой высокой оценки, которую дали Жебрівському. В том, насколько объективна оценка работы главы Донецкой военно-гражданской администрации, разбирался Дмитрий Донской.
Комитет избирателей Украины второй год составляет рейтинг работы глав областных администраций. Место определяется по двум составляющим – показатели развития региона и субъективные мнения экспертов. Рейтинг возглавила глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная. Она и в прошлом году была победителем. Сенсацией стало второе место председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебрівського, на которое он переместился с 11-го места. Вот что написали в своей оценке авторы рейтинга.
Наблюдается повышение экспертных оценок почти в полтора раза. Несмотря на то, что в области остается проблема с обеспечением внутренних переселенцев, контрабандой через пункты пропуска на оккупированной территории, а также дорогами, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, в целом руководителю Донецкой областной военно-гражданской администрации удалось эффективно выполнять свои обязанности, а также быть открытым перед общественностью.
Открытость перед общественностью мы сразу подставили под сомнение после того, как Павел Жебрівський отказался нам прокомментировать свое положение в рейтинге. Оказалось, что проблемы в работе с прессой у главы военно-гражданской администрации возникают регулярно. Журналисты Донецкой области даже написали обращение к Павлу Жебрівському. Вот его часть.
Журналисты Донецкой области обеспокоены закрытостью работы Донецкой областной государственной военно-гражданской администрации. Нам известно, что вы, как глава этого учреждения, часто игнорируете запросы местных журналистов об интервью. Особенно надо отметить, что отсутствует коммуникация до нога с нашими читателями и зрителями на неподконтрольной территории, что создает условия для возникновения дальнейшей социальной напряженности.
Нам удалось связаться с заместителем департамента развития промышленности Донецкой обладминистрации Александром Рыщенко. Он подтвердил, что в 2017 году действительно на 5% выросло металлургическое производство и на 19% машиностроение. Однако по сравнению с довоенным уровнем производства все еще находится в упадке, считает Александр Рыщенко.
То у нас блокада транспортная, то просто было в прошлом году разрушение железнодорожной инфраструктуры, поэтому были очень низкие показатели и по угольщикам, и по металлургам. В этом году, значит, ну, как бы показатели несколько лучше стали. Хотя все равно они работают не на полную мощность, все эти предприятия. Из-за того, что нарушается логистика, нарушена она.
Власти Донецкой области не осваивают средства, выделенные Киевом на развитие региона. Павел Жебрівський не прислушивается к мнениям общественных организаций, считает лидер партии «Укроп» в Донецкой области Александр Миланченко. По его мнению, губернатор забрал из городов и районов все деньги, но не смог вложить их в благоустройство региона.
Є питання по оборонним порудженням, є питання по тій же Авдіївці, є великі кошти в 2-3 мільярди, але не зроблен новий ввод до Авдіївці. Ми залежимо від терористів. Сьогодні Маріуполь залежить по воді від терористів, хоча можна зробити водогон зі Слов'янська до Добропілля. Я не говорю на 100%, але якось вирішити проблему. Але ми витрачаємо кошти на льодову арену, яка буде будуватися в там 15 кілометрів від іншої льодової арени.
Першу п'ятірку рейтинга також входять губернатори Кіровоградської, Тернопільської і Закарпатської областей. Замикають список глави Ровенської, Черновицької і Волинської областей. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
После подрыва группы мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной части Луганской области патрули ОБСЕ продолжили свою работу на линии разграничения, но в их регламент внесен ряд изменений. Об этом сегодня рассказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук на брифинге в Киеве. По его словам, наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать нарушения. На брифинге Александра Хуга побывал наш корреспондент Владимир Нижняк. Он сейчас с нами, гость в студии. Здравствуй, Владимир.
Доброе утро.
Расскажи, пожалуйста, какие детали инцидента с патрулем ОБСЕ 23 апреля рассказал Александр Хук на этом пресс-брифинге?
Вітаю, шановні слухачі. Отже, за даними Олександра Хуга, у неділю стався вибух зранку близько 11:20. Одна з команд моніторингової місії у складі 6 осіб на двох броньованих автомобілях поверталася з патрулювання узгодженим маршрутом, яким вони, в принципі, їздили і раніше. І от зненацька авто натрапило на потужний вибуховий пристрій. Можливо, це була міна, ще не встановлено. За словами Хуга, вибух відкинув автомобіль аж на 7 метрів. Автомобіль масою 4,5 тонн. Не розумієте, яка це потужність. Всередині, крім Джозефа Стоуна, було ще двоє осіб. Їм вдалося вижити. Джозефу Стоуну – ні. Від таких стихійно розміщених мін на лінії розмежування постійно страждає цивільне населення.
Since the beginning of 2016...
З початку 2016 року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала та підтвердила 1041 випадок постраждалих серед цивільного населення, пов'язаних з мінами, снарядами, що не розірвалися, чи саморобними вибуховими пристроями. 96 осіб отримали поранення, 45 загинули як дорослі, так і діти. And
children. Владимир, в общем, понятно, ну, по словам Александра Хуга, что это не случайность. Назвал ли он виновных в этой трагедии? Откуда появилась эта мина?
Він висловився досить обережно, сказавши, що відповідальність за цей інцидент несуть ті, хто продовжує перешкоджати становленню миру. Прошу
усуньте усі міни і не встановлюйте нові. Чого і вимагають домовленості? Це помилка тих людей, і саме їх потрібно звинувачувати.
Хуг наголошує, що винні мають бути притягнуті до відповідальності тут чи будь-де ще. Також ОБСЄ закликає усунути всі міни, снаряди та будь-яке інше озброєння. Розслідування по цьому інциденту вже ведеться, і ОБСЄ готове тісно співпрацювати як з слідством, так і з медіа. Результати будуть оголошені. При цьому Олександр Хуг розповів про те, що порушення режиму припинення вогню досі продовжується.
Most of the ceasefire violations recorded by the SMM last week.
Переважна більшість порушень, зафіксованих місією за минулий тиждень, сконцентрувалася в чотирьох основних точках. Близько третини припадає на Авдіївку, Ясинувату та Донецький аеропорт. Чверть в зоні Попасної, Троїцької та Первомайська. Решта порушень зафіксовані на півдні від Світлодарська та на сході від Маріуполя.
And east of Mariupol.
Владимир, рассказал Александр Хук, как теперь изменится порядок патрулирования неподконтрольной территории? Может быть, какие-то поправки в протокол безопасности?
Ну, патрулювання, власне, вже відновилося у вівторок, однак тепер воно буде проводитися з певними обмеженнями. Зокрема, патрулі пересуватимуться і вже пересуваються лише дорогами з твердим покриттям. Це може бути асфальт або бетон. Очевидно, від цього постраждає охоплення моніторингової території. І як наслідок буде зафіксовано значно менше порушень.
Спасибо большое. Будем следить за развитием ситуации. Тем более ОБСЕ пообещали сотрудничать с медиа в расследовании этого дела. Будем ждать в студии Александра Хуга. С нами в студии был корреспондент Донбасс-Реалии Владимир Нижняк.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс-Реалии». Новости без линии разграничения.
28 апреля 2014 года. Последний проукраинский марш в Донецке. В городе неспокойно было с утра. Захват офиса Приватбанка, нападение на автоколонну Донецкого автомайдана и жестокое нападение на участников марша за единство Украины. Как проходил последний проукраинский митинг в Донецке? Его участники рассказали Дарье Куриной.
Перед фельдмаршем донецкие автомайдановцы решают провести автопробег, чтобы после присоединиться к митингу. Первые нападения начались на улице Артема, когда до стадиона Олимпийский, откуда стартовал марш, оставалось меньше 500 метров. Катерина Будко, активистка автомайдана, приехала в город впервые поддержать дончан. В машину, где находилась Катерина, полетели коктейли Молотова.
Приезжала там до вода и побачила, что люди, которые задавали, что такие в балаклавах, просто встали, перекрыли дорогу. У визначених коктейлів, вітри, ми вийшли просто їхати вперед. Поїхали вперед перед нами. Поїхала спочатку одна машина, не йшла коктейль Молотова. До неї відразу поїхали ми. У нас в лобове скло біля мене вдарили вітри, тобто розбили його.
Після автопробіга вияснилось, що в некоторі машини попали пулі травматичного оружия. Но основное нападение произошло спустя полчаса, когда собравшиеся на марш дончане выдвинулись по улице Артема от стадиона Олимпийский. Участники того митинга вспоминают, что в момент нападения у многих началась паника, а милиция просто расступилась. Когда колонна марширующих начала петь «Воины света», на них напали пророссийские сепаратисты.
Кто-то бомбу бросил или что?
Дымовуха.
Что? Дымовуха?
Один из участников марша, Богдан Чабан, владелец кофейни из Бачитания, уходя на марш, попросил сотрудников не закрывать двери, чтобы в случае опасности украинские активисты смогли укрыться в его заведении.
Напала толпа людей в масках, с цепями, с бейсбольными битами. Остальная донецкая милиция сложила свои щиты, часть этих щитов забрали, собственно, нападающие. Ну и как бы все агрессивно настроены, начали просто избивать всех, кого попало, срывать украинские флаги, кого-то били ногами, кого-то цепями, били дубинами, битами, арматурой. Шли с абсолютным пониманием того, что нас будут убивать.
Камеру брали!
Адвокат Татьяна Иванова в тот день не собиралась на митинг, зная, что будут провокации. Однако, узнав, что молодые сотрудники ее офиса собираются поддержать единство Украины, пошла вместе с ними, чувствуя ответственность. Вот что вспоминает Татьяна о том дне.
И мы с ужасом увидели, что впереди там страшные драки, что на газонах лежат ребята, а как бы валяются украинские флаги, по этим флагам там топчутся, их разрывают. Ребят этих избивают. Начали очень сильно кричать женщины и девочки. Стоял визг, крик, писк. Это было ужасно.
После шествия Татьяна с мужем наблюдала, как на асфальте лежат участники шествия с разбитыми головами. И как тех, кому не успела скорая, люди несли в ближайшую больницу, областную травматологию. Шли с одной целью – сказать, что Донецк – это Украина. Но были чрезмерно миролюбиво настроены, вспоминает еще один участник того марша – Виталий Овчаренко.
Мне повезло, можно так сказать, сравнительно. Я получил по спине трубой.
А вот другим повезло меньше. Журналист Евгений Шибалов в тот день получил травму головы.
Когда все началось, мы были где-то ближе к середине колонны митинга. До поры до времени все было мирно. И первое, что я увидел, как люди сзади нас начали разбегаться во все стороны. Паника. Честно говоря, меня подвело мое любопытство. Я не побежал вместе со всеми, а побежал навстречу. Мне было интересно посмотреть, что там происходит. То, что я увидел, конечно, было страшно. То есть люди, которые разбирали брусчатку и швыряли ее в тех, кто пришел на этот проукраинский митинг. Один из этих кусков брусчатки попал в меня.
Многие из участников того митинга признаются, что даже зная о последствиях, все равно бы вышли на марш под украинским флагом. А некоторые говорят, что даже спустя 3 года чувствуют опаску, выходя на патриотические акции в Донбассе, как, к примеру, дончанка Светлана.
Навіть зараз, коли я выхожу на проукраинские митинги в містах Донецької області, у мене таке враження, що нас скоро будуть бити за мій гімн, за мою руку на серці, за мій український прапор.
У дончан, вышедших в тот день на марш, осталась мечта – пройти под украинским флагом по улицам своего города и допеть песню, которую прервали напавшие. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Действительно ли российская компания Яндекс – российский шпион в Украине? Об этом заявили расследователи сообщества «Информ Напалм». По их словам, Яндекс полностью подконтролен Кремлю, а также ведет в Украине неоправданную экономическую деятельность для того, чтобы формировать своеобразную повестку новостную в Украине и собирать данные об украинцах. Обо всем об этом мы поговорим с представителем сообщества расследователей «Информ Напалм» Михаилом Макарком. Здравствуйте, Михаил.
День добрый.
Также к нам, я надеюсь, присоединится политический аналитик Дмитрий Потехин и представитель самой компании Яндекс.Украина. 0800 300 403 телефон прямого эфира. Друзья, расскажите, пользуетесь ли вы сервисами российской компании Яндекс и почему? Звонки бесплатные со всей территории Украины. Михаил, давайте первый самый вопрос. Ваше утверждение в статье на сайте Информнапалма. Вы утверждаете, что Яндекс полностью подконтролен Кремлю. Объясните, каким образом, докажите это нашим
слушателям. Так они сами про это заявляли в эфире РБК, когда они продали за 1 евро золотую акцию государственному банку Сбербанк России. И мало того, там прописано так, что эту золотую акцию не имеет права передавать ни любой другой структуре, кроме как кремлевской структуре. То есть они сами про это говорили, писали в РБК и на весь свет рубили. Почему именно Яндекс, там, почему не Mail.ru, многие спрашивают. Mail.ru, структура Алишера Усманова, все с ним ясно. Яндекс – богатейшая корпорация, больше 50 миллиардов рублей бюджет, которая довольно активно заходит на украинский рынок и берет, так бы сказать, в охапку всех пользователей своими сопутствующими сервисами. Вы читаете Яндекс Новости, вы пользуетесь Яндекс Директом, он дает вам навязчивые сервисы своих почтовых адресов. После этого вводится полностью убыточное Яндекс Такси в Киеве, непонятно никому, Яндекс Навигатор, все прекрасно, но это полностью русская компания. Мне как гражданину Украины в стране, которая ведет войну против русского агрессора, до сей поры непонятно, почему Укравтодор подписывает договора с Яндекс Навигатором о том, что будет Укравтодор давать информацию по пропускной способности наших дорог, ихнему состоянию. Это стратегическая информация по переброске войск. То есть, как бы мы даем все агрессору, все прекрасно. Яндекс может рассказывать все, что угодно, что они не русская компания, все, но они заявили это в прямом эфире. Да, фактически компания зарегистрирована в Нидерландах. Фактически. Но конечно, бенефициар. Есть такое положение.
Но владеть и управлять – это разные вещи. Как вы можете доказать о том, что вот спускаются какие-то темники, и информация свободно перемещается из Яндекса в Кремль и обратно?
Я вам скажу, что на данный момент мы сейчас ведем активную работу с нашими коллегами с Украинского кибералианса, которые нам помогут в следующих статьях это высветлить. А второй момент – давайте посмотрим то, как Яндекс ведет информационную свою политику в Украине. Ярким примером есть, и очень хочется послушать комментарии представителей Яндекса, когда митинги, которые проходили на территории России, а именно дальнобойщиков митинги.
Против Яндекс... системы Платон.
Абсолютно верно. Ни одна новость не была пропущена через Яндекс. Ну, не было, не существовало в российском...
В Украине или в российском информационном пространстве?
В самом российском информационном. Что насчет украинского? Вот могу вам показать скрин, да, два скрина, очень классных. Новости в Киеве. Российский город завалило реками, сокой, на аварии и тому подобное. Дальше Путин хочет начать военное сотрудничество в Украине. И все остальные такие пророссийские темники какие. Переключаем язык, и новости чуть-чуть меняются. Но квинтэссенцию они дают тех, которых новостей, которые они считают и в России нужны тут, а именно про кремлевские темники, про двоединый народ, про великую победу, которая у нас есть общая, про то, что война никому не нужна, и русских на Донбассе как бы нет, они до сей поры это показывают.
То есть их новостная повестка слегка отличается от общеукраинской повестки.
Да, и я вам скажу, что манипулируя тем, что Яндекс имеет 35% трафика в Украине новостного, который он дает для других больших информационных компаний, которые работают в интернет-сегменте секторе, тот же самый Лига.нет, тот же самый Укрправда, они этим пользуются, манипулируют. Очень мне понравилось, когда Яндекс очень красиво, грамотно строит поведение поведенческого таргетинга на своих... Вчера Саша Нонис, шикарный блогер с Николаева, опубликовал нашу статью, где Google реклама автоматически подтянула от рекламу от Яндекса. Это все было на сайте Напалма, то есть Google прореагировал так. И довольно интересно, как это все навязчиво работает. И вопрос в том, что до сей поры компания Яндекс как бы в Украине ведет агрессивную политику для того, чтобы мое такое субъективное мнение в один прекрасный момент, они задвигают новости, которые сейчас интересны, манипулируют украинскими читателями, пользователями новостных СМИ для проведения своих информационно-психологических операций.
Например, что вы имеете в виду?
Вот я вам показал пример, допустим, с новостными событиями. Потом новостные события начинают раскручивать...
Ну, смотрите, Михаил, я просто вот тоже могу сказать, существует еще издание в Украине, которое, ну, вот тоже альтернативную повестку дня, да, предлагает вести и так далее. Абсолютно. То есть их верно. Можно каким-то образом, да, обвинять в том, что они прокремлевские, но они альтернативны. Это РИА Новости Украина, да, тоже дочерняя компания РИА Новости. Ну, то, что они альтернативные, это же не сразу же, что они каким-то образом ангажированы или так далее. Ну, такая редакционная политика у них.
Ну, понимаете, у меня вот такие вот, как вы сказали, новостным агентствам, то есть как «Вести» вы назвали, да, там издание господина Мураева, «News One», да, то есть наша политика как информнапалм, она вообще игнорирует данные издания, в принципе. То есть таких, как бы сказать, заангажированных коллаборантов, которые несут повестку дня русского мира и далее пропагандируют, они есть в Украине. Давайте не скрывать, у нас еще есть политическое движение «Украинский выбор», известное своими позициями. Но беда в том, что через одну кампанию гибридная война не ведется. Гибридная война называется гибридной, поскольку она имеет несколько составляющих аспектов ведения войны, в которые включается также информационная война. И информационная война в Украине сейчас занимает главный аспект. В принципе, борьба за умы, попытка дестабилизации власти, смещение теперешней власти, навязывание других повесток и других идей. Способы так насильственного примирения. То есть нету никакой войны, Крым вы сами отдали, а на Донбассе русских нет, все прекрасно, у вас гражданская война. Говорите с террористами. То есть эти повестки дня навязываются. В один прекрасный момент я не сомневаюсь, что может получиться так. Вы знаете, то же самое с почтой. Бабушка пишет своему или мама внуку письмо, в котором она говорит: Вася, ты там как находишься, как у тебя дела в АТО, тому подобное, и направляет, где он служит. И потом, где гарантия того, что это письмо не попадет на сервера, там, например, в Балашиху, в центре
Ипсу? Это же огромное количество писем, огромное количество информации.
Кто сказал, что компания Яндекс – бедная компания? Более 50 миллиардов рублей. Кто сказал, что у них нет технических этих возможностей? Работа с поведенческим таргетингом. Очень классический вам пример, я уже навел. Второй момент. Очень интересно, когда система Яндекс.Директ – это посредник между рекламодателем, да, и интернет, грубо говоря, СМИ. И это одно из основных первоисточников дохода любой компании, которая занимается сферой индекс-технологий. Они тоже ведут довольно агрессивную политику, я это знаю, поскольку я когда-то работал в одной из таких компаний и знаю, как они работают. Кроме того, не стоит забывать, что любое... В России, в принципе, не существует частных, индивидуальных, независимых компаний. Все они, которые работают за рубежом, так или по-другому, они являются провластными администрациями, и на них влияет администрация президента РФ. Вы насчет Mail.ru, ну там все ясно, там Алишер Усманов. То есть никто не скрывает, и все говорят напрямую. И вопрос государственной безопасности в плане информационной борьбы и информационной защиты, когда у нас государственные служащие юзают... Яндекс юзают, то есть используют Mail.ru и тому подобные сервисы. Это довольно важный вопрос, потому что...
Но на госслужбе сейчас запрещено пользоваться российскими
почтовыми сервисами. Вы знаете, довольно часто я смотрю на госслужащих, которые отдают свой личный почтовый адрес. В 90% случаев это или Яндекс, или Mail.ua, они почему-то свято думают, что это украинский адрес. То есть, как бы, тут вопрос еще к нашей власти, которая не проводит правильную информационную политику разъяснительную. Что есть наше, что не наше.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, расскажите, пользуетесь ли вы Яндексом и другими информационными ресурсами, интернет-ресурсами из России и почему. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Михаил, к вам такой вопрос. Чем Яндекс хуже того же Гугла, который абсолютно так же собирает всю эту информацию, имеет доступ? Можно сказать, что Гугл – это американский шпион в Украине? По такой же аналогии или все же нет?
Я сейчас скажу такой тезис довольно интересный. Понимаете, когда менеджеры Яндекса довольно часто оперируют таким классным движением, что Яндекс – это независимая транснациональная компания. Как бы она зарегистрирована в Нидерландах. Все прекрасно, но... Раньше совсем не там, но они говорили совсем другое, что, цитирую дословно, основатель Яндекса Илья Сегалович абсолютно четко сказал, есть у нас в нашей статье посылание, что Яндекс – это русская компания. А то, что есть у нее там определенные сервисы с украинским языком, это уже такая маленькая военная хитрость. Второй момент, они еще заявили в свое время, что мы, это уже цитата разработчика Яндекса, что мы готовы захватить будь любую страну, и вытеснить оттуда Google. Но это неправда. Я объясню почему. А для того, чтобы войти в рынок другой страны, надо колоссальное влияние. Надо настроенная публика, которой будет это интересно. То есть Яндекс проводил довольно грамотную политику в Украине. Сначала они начали через Facebook прощупывать дно. Как им зайти грамотно, как им это сделать. То есть они увидели, что народ, у нас есть такая либеральная часть населения, довольно спокойно до этого реагирует. Потом они начинают другие внедрять сервисы, то есть окружая человеком всем одним. Вы заходите на Яндекс, вам предлагают скачать сразу Amigo и тому подобные сервисы, где стартовая страница будет Яндекс со всеми вытекающими. То есть это такая, знаете, я бы назвал ее на украинском языке лагерна яндесификация.
Ну, так же делает и Google, абсолютно.
Второй момент. Скачать Chrome, насчет, и так далее. Теперь насчет разницы между Яндексом и Гуглом. Мы с правительством Соединенных Штатов Америки, оно и Соединенные Штаты Америки, не являются краиной-агрессором.
Мы пока что. Я не хочу накалять, да, но вот все может меняться. Это тоже опасно или нет?
Ну, никто не говорит, что все в мире безопасно в веке информационных технологий. Хотите иметь что-то свое, разрабатывайте, но ни в коем случае не юзайте ту продукт той страны, которая на вас напала и ведет против вас войну. Просто хотелось бы напомнить, что по сводкам каждый день минимум убирают 2 бойца в зоне АТО. Минимум. И как бы выкидывать этот факт нельзя. И любой русский бизнес в Украине, он априори уже должен быть под санкциями. Какой бы он ни был, хороший или плохой, либеральный или независимый.
Михаил, вы говорите, что под санкциями. Вот в статье вы говорите о том, что пока что предложение включить Яндекс в санкционный список никто даже не озвучивал, и вот это уже крайне подозрительно. Как думаете, почему никто даже не озвучивал до вас вот эту вот идею?
Я думаю, все довольно просто и легко. Во-первых, у нас такая довольно обширная аудитория, которая может формировать определенную суспильную думку, которая может негативно влиять на потом рейтинги определенных политиков. Правильно же, новость можно задвинуть через свой агрегатор и вывести. Это первый момент. А второй, возможно, это просто еще не обсуждается в широких колах населения, а только в дуже узких, то есть между собой. При подписании меморандума с Международным информационным консорциумом «Бастион» с РНБО еще год назад мы уже обсуждали поведение и влияние на массы российских почтовых сервисов и новостных серверов, и в РНБУ уже за этим давно думали. Вопросы в разработке механизма.
К нашему разговору присоединяется политический аналитик Дмитрий Потехин. Дмитрий, мы тут говорим о том, что Яндекс – это российский шпион в Украине, что он полностью подконтролен Кремлю, хотя Михаил еще таких, ну вот, говорит о том, что будут такие доказательства сейчас, там украинские кибервойска работают над поисками этих доказательств, но тем не менее сейчас информация собирается, и в том числе и о военных перемещениях, и о том, кто где служит, через почту, через все сервисы Яндекса, их огромное количество. Это Яндекс.Такси, Яндекс.Почта, Яндекс.Новости, Яндекс.Карты, Яндекс.Браузер, рекламная система Яндекс.Директ. Вы пользуетесь Яндексом и почему?
Я не пользуюсь почему? Яндексом, и я не пользуюсь никакими российскими почтовыми серверами и стараюсь минимизировать использование других сервисов, которые являются подразделением ФСБ.
А почему вы считаете, что они подразделение ФСБ, то есть это вы дуете на воду, или есть какие-то реальные факты, доказательства этого?
Реальные факты – это режим Путина и отсутствие независимого суда в России, решение которого необходимо было бы для перлюстрации личной почты, например. В России нет необходимости, даже вот при том псевдосуде, который там есть, для спецслужб вмешиваться в персональную переписку пользователей. Поэтому, ну, даже если бы это требование было, то все равно в таких условиях нельзя было бы считать, что эти личные данные, они защищены. Вот. Я не считаю, что люди, которые со мной общаются по почте, они должны подвергаться угрозе, которой подвергаются, например, люди, незаконно задержанные и удерживаемые в России, да, из Крыма и на территории оккупированного Донбасса. Это люди, которые заложники все. Часть из них перемещена была в России. Но все это большой концлагерь, вот, и я не понимаю, зачем еще и давать возможность вот этой концлагерной администрации российской еще и читать мои личные вот сообщения здесь, когда я нахожусь на территории независимой Украины.
Дмитрий, вы активист, как бы, ну, вам понятно, да?
Я давно не активист, я когда-то был, ну да, сейчас, в общем, на тренерской работе.
Для вас важна, в общем, эта конфиденциальность. Но есть много людей, которые, ну, обычные люди, да, не знаю, они там продавцы, тренеры, кто угодно. И очень удобные для них сервисы, действительно удобные сервисы. Это карты, это музыка, это навигация. Объясните им, почему не стоит пользоваться.
Вот я в 2014 году, когда готовил материал для одного канадского журнала, я попал в Донецке в плен. Да? Фактически это концлагерь. Вот, и 48 суток отмотал в концлагере. Это принуждение к работам и разгрузка, погрузка взрывчатки, например. И это очень неудобно, вот, когда ты понимаешь, что ты принимаешь участие в поддержке террористических войск, которые ведут войну против соседнего государства. Вот пользователи российских сервисов, они, может быть, этого не понимают, но они финансируют террористическую организацию, которая до сих пор делает вид, что она государство. Да, это Россия. Россия на сегодняшний день – это террористическая организация, которая вышла уже за пределы даже вот территории России. Пользователь сервиса онлайнового, он создает своим участием аудиторию для продажи рекламы. Яндекс делает вид, что он коммерческая служба. Он служба террористической организации, которая выполняет также функции финансирования этой террористической организации. Потому что...
Михаил палец вверх показывает для наших слушателей.
Потому что аудитория этих СМИ – это возможность... Псевдо-СМИ, вернее, это никакие не СМИ. Это, конечно, пропагандистские приложения к террористической организации. Они финансируют эту террористическую организацию несколькими способами. Вот один из способов, который использует Яндекс, это продажа рекламы коммерческим заказчикам. Есть, к сожалению, компании в Украине, не говоря уже о России, которые таким образом покупают, они думают, что они покупают только рекламу, а на самом деле они покупают боеприпасы, они финансируют аппарат принуждения террористической этой организации.
Понятно, Михаил, очень коротко.
Давайте я вам добавлю два момента. Спросили, почему Яндекс компания? Первое. В 2009 году, согласно статутного переписанного статута, с августа месяца, это официально, если акционер купил 25% Яндекса, он обязан через раду директоров Сбербанка запросить разрешение, чтобы у него владеть 25% акций. Второй момент. В январе 2017 года хотелось бы вспомнить, что именно Яндекс начал отключать электронные кошельки оппозиционерам. Вот так вот, молчазна, сгода Кремля, знаете, так называется. Ну, а теперь мы отрубим им финансы. То есть, и как бы фактаж, мы же привели в нашей статье конкретные факты, конкретные статьи, которые были, это все указывалось. Тут надо вопрос, кто это теперь сможет оспорить, поскольку тут
давайте дадим человеку возможность оспорить. С нами на прямой телефонной связи руководитель пресс-службы компании Яндекс Украина Наталья Журавлева. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, почему вы...
Доброго дня.
Да, вот вы слышали наш разговор, вот думают наши гости, это Михаил Макарук, представитель сообщества расследователей Информ-Напалм, на сайте которого появился материал о вашей компании. Также политический аналитик Дмитрий Потехин, что ваша компания только, ну, цитирую, прикидывается коммерческой, да, ну вот вам слово.
Якщо коротко, то, звісно, це не перша теорія заговору, яку ми бачимо в інтернеті, коли Яндекс підозрюють у зв'язках з Путіним, ФСБ чи там ще кимось. До речі, можу сказати, що в Росії ситуація протилежна, бо там нас часто називають бандерівцями, оскільки Яндекс і в Україні показує Крим наш, так, і ЗМІ у нас показують українські і тому подібне.
Скажіть, ви платите податки в Росії?
Дайте висновити.
Коментувати цей кейс можна довго, да, оскільки, наскільки там все перекручено, зроблені хибні висновки, але я можу пройтися лише по основним висновкам, які є в статті. Яндекс повністю підконтрольний Кремлю. Ні, з чого взяли?
А що, докажіть, що ні. Я вам навів факти. 17-й рік, відключення опозиційних депутатів, їх кошельки, гаманців. Золота акція Яндекса, неможливість купівлі 25% акцій без узгодження Сбербанку Росії. І саме головне, в слова вашого засновника, пана Сагаловича. Яндекс – це російська компанія.
Ну, это можно трактовать, типа, Станислав, пожалуйста.
Так, давайте я веду коротко, так, щоб, оскільки коментувати статтю можна дійсно кілька годин. Про російську компанію Яндекс, як ми знаємо, дійсно був заснований у Росії, проте він вже давно переріс її рамки. Яндекс зараз – це міжнародна компанія, яка має офіси у десятку країн, яка працює у дуже багатьох країнах і яка торгується на NASDAQ. І, здається, дивно вішати на неї ярлик російського тільки через те, де вона, власне, була заснована. А в Україні, як ми знаємо, працює українська компанія Яндекс Україна, яка повністю білоофіційна, яка сплачує всі податки в український бюджет, в тому числі її військовий збір. Якщо так говорити.
Наталя, к вам...
Більш того, дайте мені закінчити,
да, будь
ласка. Більш того, хочу сказати, що ми неодноразово отримували відзнаки від нашої фіскальної служби української за те, що...
Ну, пожалуйста, дайте можливість висказатися. Дайте, пожалуйста, можливість висказатися.
Щодо пріоритетної акції, яку називають золотою, все, що вона дає власникові, це можливість накладати вето на угоди з акціями Яндекса понад 25%. Проте вона не дає жодного права на місце у раді директорів або участі у прийнятті рішень, що впливають на діяльність компанії. Ми про це публічно розповідали, тому ну досить дивно робити якісь висновки з того, що от є золота акція, з того казати, що Яндекс підконтрольний Кремлю. Якщо коротко, ні, не підконтрольний, ні, ФСБ не отримує дані українських користувачів Яндекса, як і жодних інших користувачів. От, ну, немає у нас якогось прямого каналу постачання цих даних.
Такий вопрос к вам. Вот тоже говорится в статье, и Михаил говорит, что Яндекс тратит несоразмеримое количество денег на продвижение собственных сервисов. Сейчас это вот Яндекс.Директ, Яндекс.Такси, о чем вот слышат, наверное, вот все в Киеве, в Украине. И это очень странно, потому что действительно компания российского происхождения, вы говорите, что в России вас называют за это бандеровцами, в Украине вот сейчас поднимается вопрос, не странно ли, да, что компания российского происхождения собирает данные об украинцах, не слишком ли это рискованно вкладывать такие, ну, вот, крупные деньги в развитие бизнеса, который под таким риском?
Ну, дивіться, Яндекс – це, звісно, комерційна компанія, і мета її діяльності – це отримання прибутку. Якщо казати про великий Яндекс, то Україна завжди була другим за величиною ринком для нього після Росії історично, і за величиною, власне, за прибутками. Тому зрозуміло, що ми вкладаємо гроші в розвиток сервісів, але ми тут отримуємо прибутки, і прибутки непогані. Якщо казати про таксі, то це компанія, яка тільки-тільки зайшла в Україну, і, як ви знаєте, на старті завжди бізнес потребує вливань грошей, щоб потім, власне, отримувати прибуток. Тому все, що робиться, робиться з метою потім на цьому заробляти.
Ще один вопрос, Наталя, що ми обсуждали, це те, що новостна повестка на головній странице Яндекса Україна немного відрізняється від новостної повестки, ну, от, мажоров, да, мажоров, крупніших новостних агентств, українських телеканалів, вона немного така, ну, якщо, условно говоря, проросійська, по оцінці от Михаїла. Прокоментуйте це, хто, як ви фільтруєте новості на головній странице?
Дивіться, це досить дивне твердження, тому що український випуск Яндекс Новин, тобто те, що ви бачите і в топ-5 на головній Яндексі в Україні, і, скажімо, на Яндекс Новинах, він складається виключно з українських ЗМІ, які є нашими партнерами, які підписали з нами договори. Те, що ми транслюємо їхні дані. Це безкоштовно, просто ми офіційно беремо їхні дані. У нас в Україні, якщо не помиляюся, десь під 1000 партнерів ЗМІ. І це всі, як дрібні регіональні ЗМІ, так і, власне, всі основні ЗМІ України. І новостна картина новинна, вона повністю відповідає тому, що ми бачимо в українських ЗМІ, тому що, власне, про що найбільше пишуть, то і потрапляє в топ-5. Тому це твердження просто дивне. Зрозуміло, що вона кардинально відрізняється від того, що бачать росіяни, тому що там до Яндекс Новин, ну, випуск Яндекс Новин складається з матеріалів російських ЗМІ. Більш того, там за їхнім законодавством, ви це також, мабуть, знаєте, там Яндекс Новини транслюють тільки ті ЗМІ, які мають офіційну реєстрацію в РФ.
Тем не менее, мы сейчас, да, вот, делали скриншот, что очень похожие новостные повестки в Украине и в России, в принципе, да, вот, Михаил, если хотите какие-то вопросы, Дмитрий, только корректно и коротко.
Скажи, Яндекс финансует российский терроризм через державный бюджет России, а Яндекс сплачивает податки в России?
Дивіться, профінансує тероризм – це дуже дивне твердження. Яндекс
не має жодних зв'язків з будь-якими політичними або терористичними силами, але якщо говорити про компанію
ООО «Янгель», тобто путінський бюджет не сплачує.
Давайте так, в Росії працює компанія ООО «Яндекс». Звісно, вона, оскільки вона торгується на NASDAQ, на NASDAQ у публічній компанії це всі повністю білі офіційні компанії. Звісно, компанія сплачує податки в той бюджет країни, де вона працює. Але так само в Росії працюють і Google, який сплачує дуже великі податки в російський бюджет, і, скажімо, Microsoft, який там сплачує податки. Тому, ну, здається, якось дивно звинувачувати Google через це в фінансуванні тероризму.
А чому дивно?
Також.
Це вже
мені
так...
це видається дивним. Точно так же можна сказати, що Яндекс фінансує і українську армію, тому що тут ми повністю сплачуємо військовий збір.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое, что включились. С нами на прямой телефонной связи была Наталья Журавлева, руководитель пресс-службы компании Яндекс Украина. У нас в гостях Михаил Макарук, представитель сообщества расследователей «Информнапалм», а также Дмитрий Потехин, политический аналитик. Мы обсуждаем деятельность Яндекса в Украине. Коллеги, ваши комментарии по поводу комментария Натальи, представителя Яндекса.
Знаете, щось мені це нагадує деяких політиків вітчизняних і закордонних. Ви все врете, це все лож. Ну, тільки фактів наведено не було. Статті, яку я соавтором, на кожне моє слово було посилання. Тобто журналіст може йти.
Михайло, ну, тим не менше, от то, що Яндекс там перекрив кошельки опозиціонерам, ну, це косвенне доказательство влияння Кремля. Можна придумати, ну, як би, да, ні, от, собственно говоря, теж фактів, таких особливих фактів.
Вибачте.
Якщо ви обіцяєте, що не будуть,
то... Вибачте, ви кажете косвенно, да, а замовчення новин, яких були топові, спеціально для сформування іншої суспільної думки. Я вам навіду скріншоти, коли формується середньостатистичного читача проросійський зомбі, який буде клікати на ті новини, на того самого там Гужву, да, Мураєвські новини. Він буде читати і вірити в Медведчука, святість його, і то, що ми триєдиний народ. Ну, вибачте мене. Чи я, а насчет нагород і грамот Яндексу, я можу Яндексу запропонувати через мого доброго знайомого фонд «Поверни живим» Віталія Дайнеги, щоб вони звернулися і отримали грамоту за допомогу Збройним силам України певним підрозділам, які нас завжди потребують допомоги.
Дмитрий, к вам последний вопрос. Какую роль, вот мы уже об этом поговорили, да, но вот играют все-таки в гибридной войне вот такие вот новостные ресурсы и вообще сервисы. То есть, я так понимаю, вы советуете украинцам вообще не пользоваться сервисами с российской пропиской, потому что там вообще, ну, это все подконтрольно Кремлю, и все может попасть туда.
Да, конечно. Это прямая угроза и лично пользователям этих сервисов, и это угроза безопасности Украины. Вот, и попытка оправдать финансирование терроризма финансированием другими организациями – это абсурд. Вот, мы знаем, что Запад, кстати, признает и Путина президентом, и это тоже большая ошибка. И многие западные компании платят налоги в России до сих пор, хотя они работают не в условиях равной конкурентной борьбы в России.
А вот слушатель спрашивает, как вы думаете, Дмитрий, почему автоматом все не было отключено рубильником, почему не поднимается такой вопрос? Вот российские банки, ну, был поднят вопрос, тоже странно, да, до этого работали, потом этот вопрос поднялся. Почему касательно вот всех российских компаний Яндекса до сих пор, ну, на государственном уровне не было вот такой вот дискуссии?
Дело в том, что Россия до сих пор не признана Украиной террористической организацией. Украина поддерживает с Россией дипломатические отношения. И Украина в момент, когда захвачена была власть в Украине ставленником Путина Януковичем, Украина тоже не смогла сформулировать это как захват власти в Украине частью террористической организации. Вот. И на каком-то этапе украинским политикам и общественным деятелям, и журналистам, очевидно, стало очень неудобно признать, что они несколько лет тому назад пропустили момент, когда вот этот факт произошел. Так? В результате теперь пресс-секретари Яндекса нам рассказывают о том, что Россия – это не террористическая организация, и что, может быть, Россия не захватывала Крым, и что, может быть, Россия не имеет отношения к убийству более 10 тысяч людей на востоке Украины. и финансированию там терроризма. Это факты, понимаете? Просто поскольку массово этот факт, его момент, когда это стало фактом во времени, просто был упущен, то, к сожалению, очень многие могут об этом говорить публично, потому что это вопрос не просто их самоуважения, но это вопрос статусов, больших денег и политических карьер.
Но, тем не менее, вот такие активисты, как Михаил, тем не менее, поднимают этот вопрос.
Ну, замечательно,
и, конечно. И еще все-таки треть поисковых запросов в Украине все еще обрабатывается Яндексом. Я надеюсь, кто-то из наших слушателей благодаря этому эфиру задумается, подумает, может, поменяет свое решение, может быть, и нет. Спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях были представители сообщества «Расследователь Информнапал» Михаил Макарук, а также политический аналитик Дмитрий Потехин. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы, почему Донбасс официально не интегрируется в Россию и чего ожидать от отношений Вашингтона и Киева.
В Министерстве обороны Украины утверждают, если Россия решится на открытую агрессию, украинская армия готова перейти на военное положение. Заместитель министра обороны Игорь Павловский ранее заявил, что за три года необъявленной войны России против Украины фактически вся структура перевода армии на функционирование в режиме военного положения полностью отработана. И это не мудрено. Одновременно с запуском активной милитари-фазы по всей линии фронта агрессор не прекращает волну диверсионных актов на военных объектах внутри страны. Об этом пишет газета «Голос Украины». Издание напоминает, что расследование взрыва на складе боеприпасов в районе Балаклеи на Харьковщине продолжается. Между тем, накануне в районе расположения склада горючего тыла ВСУ в Ровенской области из неизвестного автомобиля выбросили пакет, который взорвался. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в настоящее время усилена охрана военного объекта. Если Донбасс подключается к российской энергосистеме, это уже и есть факт энергетической и технологической интеграции Донбасса с Россией. Она может продолжаться долго, но никогда не приведет к юридической интеграции, то есть к юридическому включению Донбасса в состав России. Об этом пишет обозреватель. Автор статьи отмечает, что восстанавливать Донбасс никто не будет. Это очень дорогое удовольствие и абсолютно России не нужное, поэтому восстановление работающей промышленности им не светит. Но элементарные функции ЖКХ, конечно же, будут. А самое главное, что за все это заплатит российский народ. Отношения между Киевом и Вашингтоном вряд ли потеплеют в ближайшее время. По крайней мере, пока будет продолжаться расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом пишет газета Independent. По мнению автора статьи, президент Петр Порошенко сейчас пытается реабилитировать себя перед Дональдом Трампом за открытую поддержку Хиллари Клинтон. Но дело не только в противоречивых заявлениях украинских политиков. Проблема еще и в попытке украинских чиновников помочь демократической партии разоблачить контакты между Кремлем и окружением господина Трампа. Также отмечается, что расследования будут продолжаться, и украинская связь и в дальнейшем будет оставаться под особым вниманием, что вряд ли пойдет на пользу отношениям Порошенко и Трампа.
Дороги без ям, автобусы без толкучки и велосипедисты главные на дорогах. Это не фантастика, а реальность. Правда, не в Украине, а в Германии, Дании и США. Донбасс реалии продолжают рассказывать об условиях жизни людей из Луганской и Донецкой областей, которые переехали в другие страны. В этот раз речь пойдет о по-настоящему больной для Украины теме – дорогах и транспорте на них. Сталкиваются ли с такими проблемами в других странах мира, узнавали Ольга Стрижова и Татьяна Якубович.
Две линии метро, в которых не запутаешься, лифты для людей с инвалидностью, автобусы по времени и велосипеды вместо машин. Это город Копенгаген в Дании. Дончанка Злата Байрачная выехала из Украины в 2013 году. Говорит, за 4 года ни разу не разочаровалась ни в дорогах, ни в транспортной сетке Дании. Метро в Дании есть только в Копенгагене, и то движется оно по центру города, говорит Злата. Оно полностью обустроено и для людей с инвалидностью, и для мам с детьми, и для иностранцев, чтобы те не заблудились. И это неудивительно, ведь не зря именно метро в Копенгагене считается лучшим в Европе. По городу в Дании передвигаются либо на поездах, аналог украинских городских электричек, или на автобусе, который движется четко по графику.
Все виды транспорта ходят четко по расписанию. У каждой остановки стоят вывески, где можно почитать, какой промежуток, название остановок, куда едет, какое направление. И также стоят небольшие экраны, где можно видеть через сколько придет автобус. Очень удобно, ты всегда знаешь, когда ты уедешь и когда ты будешь на месте.
А вот машины в Копенгагене не в приоритете. Наоборот, этот вид транспорта стараются искоренить и пересадить жителей на велосипеды, рассказывает Злата.
В центре две улицы, где всегда была парковка для машин. Парковку убрали, построили парк, поставили лавочки, а людям предложили, если вы избавитесь от своей машины, мы дарим вам велосипед. Здесь ездят на велосипедах всегда в любую погоду, абсолютно все. Тем более Дания славится своими дождями и сырой погодой. Но для них это совершенно не проблема.
Любят велосипеды и в Германии, рассказывает луганчанка Валерия Шевцова. Здесь на этом транспорте передвигаются как самые маленькие граждане, так и пенсионеры. Что важно, вряд ли в Германии встретите велосипедиста без шлема. Здесь к этому приучают даже водителей трехколесных велосипедов. Везде предусмотрены парковки для такого вида транспорта. Поэтому вряд ли вы столкнетесь с проблемой, что вам нужно в магазин, а велосипед негде оставить, рассказывает луганчанка. Да и расставаться со своим двухколесным товарищем не обязательно. К примеру, в каждых автобусах и метро можно перевозить велосипеды. А вот в США предпочтение отдают машинам, особенно если живут в небольших городках, рассказывает дончанка Алиса Сопова. Здесь у каждого члена семьи своя машина, и общественный транспорт поэтому не очень развит, говорит дончанка.
Здесь как бы такая интересная застройка тоже. Есть, например, целые поселки. Нет такого, что вот несколько улиц, они все плотно застроены. А там дома находятся на расстоянии в несколько километрах друг от друга. Это выглядит, как ты едешь по лесу просто, и вот там дома периодически встречаются. И вот люди, которые живут в этих домах, у нас бы это, наверное, был конец света, потому что у тебя ближайший магазин, там, наверное, в 20 километрах от тебя находится. И у них просто машины, и автобусы там, в принципе, не ходят никогда к этим домам, никакого общественного транспорта не ходят.
Зато в США есть настоящие чудо-трамваи и чудо-автобусы, которые едут и по тоннелям в метро, и на улице. В целом же, по словам Алисы Соповой, именно в США удобство общественного транспорта не намного лучше, чем в Украине. А если говорить о транспортной сетке между большими мегаполисами и поселками, то здесь Украина даже выигрывает. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кривавим шляхом проривалися тоді залишки гайдамацького війська через правобережжя, щоб заховатися у байраках понад Бугом. Уже з кутого гонту подарував полякам генерал Кречетніков і готували у святій Котні палі на гайдамаків. А загін отамана Крука, в якому був Трохим, люто відгризався, уходячи від хорух, коронних та команд московських. Вибираючись до Чути, потрапили гайдамаки на згарище великого хутора. Хто хутір попалив? Чи поляки помстилися за Коліївщину? Чи солдати московські погрілися? А чи просто харцизи злодійство учинили, ніхто не знав. Ледь не все правобережжя у тому 1768 році такими руїнами чорніло. Так і минули гайдамаки згарище, кинувши байдужим оком на обвуглені стіни, як за стіною почувся дитячий лемент.
Дмитро Білий, «Заложна душа».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, расскажет вам о свежих новостях.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считают, что подрыв автомобиля миссии на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины не был несчастным случаем. Мину заложили намеренно. Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Он также отметил, что маршрут, по которому следователи представители миссии, был запланированным. 23 апреля, напомню, в районе села Пришибно, контролируемой группировкой ЛНР части Луганщины, подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Погиб американский медработник. Госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. В Мариуполе запрещено проведение политических акций любого рода с 1 по 10 мая. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. Он также призвал в указанный период использовать исключительно государственную символику. Кроме того, с 1 по 9 мая в Мариуполе будет усилена работа полицейских. Авдеевку подключили к новой линии электропередач. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее город питался за счет высоковольтной линии Макиевская АКХЗ номер 2. Данная ЛЭП неоднократно повреждалась в результате обстрелов. В Украине с 1 мая повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, до 1312 гривен. В связи с изменением прожиточного минимума произведен и перерасчет пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Отмечается, что перерасчет проведен в автоматическом режиме и не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины. Повышение в результате проведенного перерасчета получат более 8 миллионов пенсионеров. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же, как услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы об наших эфирах. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также записи всех эфиров и прямую видеотрансляцию программы вы можете найти на странице Радио Свобода Онлайн в Ютьюбе. Команда Донбасс Реалии уже готовит для вас понедельничный выпуск. Это будет специальный выпуск. Мы будем говорить о людях, организациях и странах, которые в условиях военного и идеологического конфликта на Донбассе пытаются помочь мирным жителям по обе стороны линии разграничения. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.